«Вот так довод!» — воскликнула Эллен. «Допустим, этот довод!» — сказал Гленарван. «Но, надеюсь, наш друг Паганель признает, что если существует сомнение относительно того, как называть патагонцев, то относительно их роста все одинакового мнения. Никогда, никогда не соглашусь с этой чудовищной нелепостью!» — воскликнул Паганель. «Они огромного роста!» — настаивал Гленарван. «Не знаю». «Они малорослые?» — спросила леди Эллен. «И этого никто не может утверждать».
«Ну тогда среднего роста», — проговорил Макнапс, желая всех примирить.
«Не знаю».
«Ну это уж чересчур!» — воскликнул Гленарван.
«Путешественники, которые их видели, перебил его Паганель, противоречат друг другу. Магеллан утверждал, будто его голова едва достигала им до пояса.
Ну вот видите.
Да, но Дрейк утверждает, что англичане выше самого высокого патагонца».
«Ну, насчет англичан я сомневаюсь», — презрительно заметил майор. «Вот если бы он сравнил их с шотландцами».
«Кевендиш говорит, что патагонцы крепкие, рослые люди», — продолжал Паганель. «Гаукинс утверждает, будто они великаны. Лемер и Схоутен сообщают, что они 11 футов ростом».
«Прекрасно. Свидетельство этих людей заслуживает доверия», — заметил Гленарван.
«Да, но такого же доверия заслуживает Вуд, Нарборо и Фалькнер. А по их словам, патагонцы — люди среднего роста. Правда, Байрон, Лажероде, Бугенвиль, Уэллс и Картере доказывают, что рост патагонцев в среднем равен 6 футам 6 дюймам, тогда как господин Дорбиньи, ученый, лучше всех знающий эту страну, утверждает, что их средний рост 5 футов 4 дюйма».
«Но где же тогда истина среди всех этих противоречий?» — спросила леди Эллен.
«Истина заключается в следующем», — ответил Паганель. «У патагонцев ноги короткие, а туловище длинные. В шутку можно выразиться так. Эти люди 6 футов ростом, когда сидят, и 5, когда стоят».
«Браво, милейший ученый!» — воскликнул Гленарван. «Вот это хорошо сказано.
Но только в том случае, если патагонцы существуют вообще». «Тогда это примиряет все разногласия», — продолжал Паганель. «А теперь, друзья мои, скажу вам в заключение, что Магелланов пролив великолепен даже без патагонцев».
В это время яхта огибала между двумя живописными берегами полуостров Брансуик. Среди деревьев мелькнули чилийский флаг и колокольня церкви. Пролив извивался теперь среди величественных гранитных массивов. Подножия гор скрывались в чаще огромных лесов, а вершины их, покрытые шапкой вечных снегов, окутаны были пеленой облаков. На юго-западе поднималась на 6500 футов вершина горы Тары. После долгих сумерек наступила ночь. Дневной свет неприметно угасал, на землю легли мягкие тени. Небо покрылось яркими звездами, и созвездие Южного Креста указывало мореплавателям путь к Южному полюсу. Среди этой светящейся темноты, при сиянии звезд, заменявших в этих краях маяки цивилизованных стран, яхта смело продолжала путь, не бросая якоря ни в одной из удобных для стоянки бухт, которыми изобилует окрестное побережье. Часто реи яхты задевали ветви южных буков, склонившихся к волнам, нередко винт взбивал воды в устьях больших рек, вспугивая диких гусей, уток, гаршнопов, черков и все пернатое царство этих болотистых мест. Вскоре показались развалины и оползни, которым ночь придавала величественный вид. То были печальные остатки некогда покинутой колонии, чья участь навсегда опровергает представление о том, что местность плодородна, а леса богаты дичью. Дункан проходил мимо порта голода. Здесь в 1581 году поселился испанец Сармиента во главе 400 эмигрантов. Он основал город Сан-Филиппе. Часть поселенцев погибла от свирепых морозов. Голод прикончил тех, кого пощадила зима, и корсар Кевендиш, посетивший в 1587 году колонию, застал последнего из 400 несчастных эмигрантов, умирающим от голода на развалинах города, просуществовавшего всего 6 лет, но, казалось, пережившего 6 столетий. Яхта проплыла вдоль пустынных берегов. На рассвете она шла по узкому проливу Перешейка, по берегам которого теснились буковые, ясеневые и березовые леса, из недр которых вздымались зеленеющие своды, высокие горы, увитые мощным диким терновником, с остроконечными пиками, среди которых выше всех вздымался обелиск Бугенвилля. Яхта миновала устье бухты Сан-Николас, которую Бугенвиль назвал когда-то бухтой французов. Вдали резвилось множество тюленей и, по-видимому, огромные киты, если судить по мощности выбрасываемых ими фонтанов воды, которые видны были на расстоянии 4 миль. Наконец Дункан обогнул мыс Фроуорт, еще покрытый последними снегами. На южном берегу пролива, на огненной земле, высилась на 6000 футов гора Сармьенто, гигантское нагромождение скал, рассеченных грядой облаков, образующих как бы воздушный архипелаг. Именно мысом Фроуорт заканчивается американский материк, ибо мыс Горн — всего лишь каменистый остров, затерянный среди океана под 56 градусом южной широты. Между полуостровом Брансуик и островом Десолосьон пролив еще более суживается. Этот длинный остров распластался среди множества мелких островков, словно огромный кит, рухнувший на берег, усеянный валунами. Как не похоже это столь искромсанное на куски границы Америки, на вольные четкие контуры Африки, Австралии и Индии. Какая космическая катастрофа так распылила этот огромный мыс, служащий водоразделом между двумя океанами. А там вместо плодородных берегов протянулись оголенные пустынные косогоры, изрезанные множеством узких проходов этого запутанного лабиринта. Дункан, не замедляя хода, безошибочно плыл этими прихотливыми извилинами, смешивая клубы дыма с хлопьями разодранного утесами тумана. Не останавливаясь, яхта прошла мимо нескольких испанских факторий, обосновавшихся на этих безлюдных берегах. У мыса Тамар пролив снова расширяется, Дункан, усилив пары, обогнул крутые берега острова Нарборо и стал приближаться к южному побережью. Наконец, через 36 часов после входа в пролив показалась вдали скала мыса Пилар, высевшаяся над самым островом Десоласьон, безбрежное водное пространство расстилалось перед форштевнем Дункана, и Жак Паганель, приветствуя его восторженным жестом, был взволнован не менее, чем Магеллан в то мгновение, когда его корабль «Тринидад» накренился под легкими бризами Тихого океана.